Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Украинская оппозиция выступает против принятого закона об амнистии. Тунис принял демократическую конституцию. Птичий грипп H7N9 уже передается от человека к человеку. В Украине продолжаются народные протесты. На этой неделе на баррикадах в Киеве сохранялось перемирие. А власти страны пошли на уступки. Рада отменила ряд так называемых антинародных законов, принятых 16 января, а премьер-министр Азаров ушел в отставку. Однако, несмотря на это, а также на 20-градусные морозы, люди говорят, что с Майдана уходить не собираются. Они требуют полной смены власти, в том числе и отставки президента Януковича, а также наказания виновных в неправомерных силовых действиях в отношении активистов Евромайдана. Тем временем в среду украинский парламент принял закон об амнистии, который оппозиция не поддержала. Почему? Смотрите далее.
Поздно вечером в среду украинский парламент принял закон об амнистии. За документ, который предложил представитель президента Верховной Раде Юрий Мирошниченко, без обсуждения проголосовали провластная партия регионов и коммунисты. Оппозиция поддержать инициативу отказалась. Власти предлагают отпустить задержанных активистов Евромайдана, но только в обмен на освобождение всех административных зданий.
Выйти на ситуацию, когда не было бы закона, и напряжение бы осталось, и эскалация противостояния продолжалась бы, я думаю, это было бы безответственно со стороны парламентариев. Поэтому прискорбно, что не голосовала оппозиция. Но то, что закон дает возможность разрешить ситуацию мирным путем, это уже позитивно.
Тем временем оппозиция сравнила власти с террористами, которые захватили заложников и требуют чего-то взамен. Политики будут настаивать на том, чтобы арестованных активистов амнистировали без каких-либо условий. Выступая вечером на Майдане, оппозиция призвала украинцев продолжать борьбу.
Я впевнений в том, что мы сможем достигти нашей перемоги.
Я уверен в том, что мы сможем достичь нашей победы. Я уверен в том, что мы будем бороться. И я уверен, что в ближайшее время победа будет за нами. Потому что мы не одни. Потому что люди, несмотря на страх, вышли в Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Херсоне, Запорожье и Донецке.
Протестующие на Майдане говорят, расходиться они не намерены и будут добиваться полной отставки властей, включая президента Януковича.
Если бы власти проявляли честность на протяжении данного им мандата, мы бы им доверяли. Но видя, насколько власти себя скомпрометировали своими гарантиями, у нас нет доверия к ним. Мы сомневаемся в их честности и порядочности. Поэтому это риск, на который мы не пойдем.
Доверия, как такой, не имеем.
Люди пришли, чтобы они ушли все, полностью оставили. И президент ушел, и правительство все ушло. И должна полная перемена быть, понимаете? Нет, так не может быть, все издевательство есть.
Протесты по всей стране начались 2 месяца назад, когда украинское правительство отказалось подписать соглашение об ассоциации с ЕС и взяло курс на сближение с Кремлем.
Тунис сделал решительный шаг в сторону демократии, приняв новую конституцию. Президент страны назвал документ победой над диктатурой.
Тунис, где началась так называемая «арабская весна», принял новую конституцию. На ее создание ушло 3 года, и она стала важным шагом для страны на пути приближения к демократическому строю. Главной государственной религией остается ислам. Однако новый основной закон государства гарантирует свободу совести и вероисповедания. Также, согласно принятой конституции, женщины и мужчины будут равны в своих правах перед законом. Кроме того, гарантируется защита от пыток и право на надлежащее судопроизводство. Пост президента один и тот же человек не сможет занимать более 2 сроков подряд. Изменять этот закон запрещается. Президент Мансеф Марзуки назвал день подписания Конституции исключительным днем для Туниса – победой над диктатурой. Главный закон страны в основном нашел положительный отклик среди простых граждан.
Я очень рад и чувствую себя расслабленным. Я рад за свою страну, за мой народ, за всех тунисцев.
Национальная учредительная ассамблея стала плодородным семенем, и это помешало развитию других плохих возможных ситуаций, подобных сложившимся в Египте, Ливии, Сирии и Йемене.
Конституция представляет меня, однако страна не идет в правильном направлении. Не имеет значения, изменится Конституция или нет. Это ничего не значит.
Теперь исполнительная власть в Тунисе поделена между главой правительства и президентом. Премьер-министр будет определять основную политику страны, а президент уполномочен решать вопросы международной политики, обороны и национальной безопасности. При этом и глава правительства, и глава государства будут обладать правом законодательной инициативы. Также премьер-министр Мехди Джомаа сформировал новое правительство из беспартийных министров-технократов с международным опытом. Они сменят кабинет, в котором преобладали исламисты.
В Боливии введен общенациональный режим чрезвычайного положения. Всему виной стихия. Подробности далее.
В Боливии объявлено общенациональное чрезвычайное положение из-за наводнений. За последнюю неделю в трех охваченных стихией провинциях погибли по меньшей мере 8 человек. В целом же за нынешний сезон дождей, начавшийся в октябре, жертвами стихии стали уже не менее 43 человек. Около 20 тысяч семей остались без крова. Как сообщают местные СМИ, наводнение охватило 80 из 337 муниципалитетов. Страдает и департамент Ла-Пас, где находится одноименная столица страны. Уровень воды в реках начал интенсивно подниматься в минувшие выходные после мощных штормов. В курортном городке Руринабаке на севере страны сошел оползень. 8 человек погибли, еще 5 числятся пропавшими без вести.
Я живу не вместе с родственниками, которые погибли. Поток грязи чуть не увлек нас с дочерью, но нам удалось выбраться. Вот почему я не смогла помочь родственникам.
Как сообщают боливийские власти, объявление чрезвычайного положения даст им возможность выделить ресурсы на проведение спасательных работ и оказание помощи пострадавшим. При этом вице-президент страны подчеркнул, что ответственность за то, чтобы операции проводились должным образом, лежит на ведомствах всех уровней – и муниципальных, и провинциальных, и федеральных.
Птичий грипп H7N9 передается от человека к человеку. Это признали власти Китая. Впрочем, подробности они не предоставляют.
Власти Китая впервые признали, что выявили случай передачи птичьего гриппа H7N9 от человека к человеку. Об этом сообщает издание Epoch Times со ссылкой на заявление китайского ведомства по профилактике и контролю за птичьим гриппом H7N9 от 27 января текущего года. При этом подробности ведомства не приводит, отмечая, что инфицирование имело место при особых условиях и не является типичным случаем. Известно только, что этот случай или случаи произошли в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Именно она считается эпицентром распространения заболевания. При этом ни город, ни количество инцидентов не уточняются. По официальным данным, в этом месяце от птичьего гриппа в данной провинции 12 человек погибли, 53 заболели. При этом схема лечения для инфицированного птичьим гриппом H7N9, которую на днях опубликовала Китайская национальная комиссия по здоровью и планированию семьи, теперь также содержит пункт о том, что в отдельных случаях вирус может передаваться от человека к человеку. При этом в качестве основных способов заражения по-прежнему перечислены инфицирование через дыхательные пути, тесный контакт с зараженными птицами и их экскрементами, а также контакт с зараженной средой. В ряде регионов страны ввели запрет на продажу живой птицы. Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 был выявлен в Китае в марте прошлого года. Так, за 2013 год были зафиксированы 144 случая заболевания, однако в этом году вирус начал распространяться с новой силой. За один только январь уже заболели 103 человека по всему Китаю, 20 умерли. И это только по официальным данным. Учитывая, что распространение информации о новых возможных случаях в китайском интернете блокируется, реальное число заболевших может быть больше. Сообщения о новых инфицированных поступают каждый день. В то же время власти Китая призывают людей сохранять спокойствие, чаще мыть руки, больше заниматься спортом, надевать маски при контакте с домашней птицей и избегать контактов с дикими пернатыми.
Далее в выпуске. Перед Олимпиадой в Сочи правозащитники говорят о нарушениях прав человека. Женщина, пережившая Холокост, проводит экскурсии. В Бразилии выпустили монеты в честь чемпионата мира по футболу. Озеро в Китае покрылось цветами из соли. Правозащитные организации вновь осудили российские власти за нарушение прав человека. Они также подвергли критике Международный олимпийский комитет.
В преддверии Олимпиады в Сочи в Берлине состоялась пресс-конференция на тему прав человека в России. Правозащитные организации сообщают, что власти Российской Федерации продолжают массово их нарушать. Одна из тем – свобода прессы, которая, по мнению представителя организации «Репортеры без границ», в России сильно ограничена.
Каждый год в России убивают в среднем одного или двух журналистов, но последствия запугивания намного шире.
Правозащитники говорили о многих других проблемах, таких как эксплуатация рабочих мигрантов, насильственное выселение жителей Сочи из домов ради строительства олимпийских объектов, а также ущерб экологии.
Очень важно то, что ситуация в Сочи полностью отражает ситуацию с правами человека в России. Таким образом, в целом, в России существуют проблемы с трудовыми мигрантами, существуют огромные ограничения гражданского общества, и также существует дискриминация и запугивание сексуальных меньшинств.
Москва зрительно несколько ослабила ограничения на проведение протестов в Сочи. Это решение приветствовал Международный олимпийский комитет, МОК. Однако Human Rights Watch уверена, что МОК не способен рассматривать вопросы всеобъемлюще и призывает его начать это делать.
В долгосрочной перспективе мы хотим видеть институциональные реформы МОК, что привело бы к наличию правозащитного механизма при предоставлении права на проведение игр в странах, а также в ходе подготовки к играм. Мы имеем в виду правозащитный механизм, действующий внутри структуры МОК, которая в долгосрочной перспективе будет означать, что таких случаев, как игры в Сочи и в Пекине, больше не будет.
Российская журналистка говорит, что ситуация между СМИ и российскими властями немного наладилось перед началом игр, но это временно.
Не во всех проблемах власть так открыта, как с олимпийским вопросом. И это остается. Олимпиада, фейерверк, праздник, она пришла и ушла. А будни наши российские, они остаются. И там проблем взаимоотношений власти с прессой очень много, они есть.
Многие критики уверены, что российский президент хочет использовать Олимпиаду для поднятия своего имиджа.
Частный музей, посвященный жертвам Холокоста, открылся в израильском городе Ариэле. Его создатели, сами жертвы Холокоста, собирали свою коллекцию в течение 36 лет. Давайте посмотрим.
Выжившие в Холокосте супруги создали музей в своем доме в Израиле. Бывшие жители Польши Ирена и Яков Владиславский начали осуществлять этот проект в 2003 году, чтобы увековечить память погибших от рук нацистов-евреев из польского города Ченстахова. Это родной город Якова Владиславского. Сейчас он уже ушел из жизни, и проект завершила его 77-летняя супруга. В музее представлена обширная частная коллекция, состоящая из тысяч различных экспонатов. Здесь представлены открытки, написанные заключенными концлагерей, полосатые униформы, которые они носили, и уникальные фотографии. Большую часть коллекции создатели музея приобрели во время поездок по Восточной Европе.
Все вещи, которые вы видите в нашей коллекции, собирались в течение 36 лет. Мы собирали и покупали их вместо того, чтобы веселиться и наслаждаться. Это стало нашим хобби.
В Израиле есть мемориальный комплекс, посвященный жертвам Холокоста «Яд Вашем». Там регулярно проходят экскурсии для молодежи. Однако, по мнению Ирены Владиславской, она, как одна из выживших, может предложить посетителям своего музея уникальное личное видение.
Почему мы не отдаем все в Яд Вашем? Потому что туристы приезжают сюда даже из-за рубежа, даже дети. И я позволяю им трогать вещи, показываю им ткань, которую называют джут. Я рассказываю о каждой вещи. Это, например, из Чехии. Это рабочая одежда из другого лагеря. И также рассказываю о себе. Так что это более личное, я думаю. Дети, приезжающие сюда, обнимают и целуют меня, желают мне здоровья.
Ирена Владиславская пережила Холокост в своем родном польском городе Перемышле, скрываясь от нацистов в семье христиан. Потом, за несколько лет до создания государства Израиль, она эмигрировала в британскую часть Палестины и сейчас живет в городе Ариэле. Ирена надеется, что ее музей, существующий благодаря финансированию властей и частным пожертвованиям, будет работать и после ее смерти.
Бабочка-монарх – одна из самых известных и красивых в мире под угрозой исчезновения. Экологи из Всемирного фонда дикой природы вновь призывают решить эту проблему.
Над бабочками Данаида Монарх все больше нависает угроза исчезновения. Таков тревожный отчет Всемирного фонда дикой природы. Ежегодно эти хрупкие насекомые прилетают из США и Канады в Мексику на зимовку. Яркое и захватывающее зрелище каждый раз притягивает множество туристов. Но численность бабочек неуклонно сокращается.
Феномен миграции бабочек находится под угрозой исчезновения. Данные за последние 10 лет указывают на явную тенденцию уменьшения числа бабочек-монархов в мексиканских заповедниках.
Специалист Всемирного фонда дикой природы говорит, что сейчас численность бабочек Данаида Монарх самая низкая за 20 лет. В 2012-2013 годах она сократилась на 44%. По словам экологов, в исчезновении бабочек-монархов виновна незаконная и нерегулируемая вырубка леса. В 2007 году экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон объявил войну браконьерам, а также распорядился посадить тысячи новых деревьев. Сейчас Данаиды-монархи могут спокойно зимовать в биосферном заповеднике Марипоса-монарка в штате Мичоакан. Однако экологи указывают еще на одну проблему. В США и Канаде продолжают использовать пестициды и гербициды в сельском хозяйстве, что в итоге приводит к сокращению популяции бабочек. Всемирный фонд дикой природы призывает страны к совместному решению этой проблемы.
НАСА запустила второй из трех спутников связи нового поколения. Аппарат взлетел с мыса Канаверал 23 января.
3, 2, 1. Main engine ignition. And lift off of the Atlas V with TDRSL.
В США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V, которая вывела на околоземную орбиту коммуникационный спутник нового поколения. Ракета построена корпорацией United Launch Alliance, являющейся совместным предприятием компаний Boeing и Lockheed Martin. Спутник TDRSL весит почти 4 тонны. Он будет вращаться над землей на высоте 36 тысяч километров, чтобы следить за различными объектами и передавать данные. Аналогичные аппараты есть над Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. Они также используются в системе слежения и могут сообщаться с МКС и десятками других космических летательных аппаратов. TDRSL – это второй из трех новых коммуникационных спутников, которые помогут НАСА обновить устаревшую сеть связей. Первый, TDRSK, был запущен год назад. Строительство и запуск обоих спутников обошлись ведомству в 715 миллионов долларов. Эта сумма также покроет расходы на обновление наземных станций в штате Нью-Мексико. Следующий спутник должен быть готов к запуску в 2016 году. Он будет стоить 290 миллионов долларов, а техническое обслуживание обойдется от 70 до 80 миллионов долларов в год. Этот спутник сможет обеспечить работу сети до 2030 года. К тому времени НАСА рассчитывает перейти на лазерные технологии передачи данных, которые расширят технические возможности аппаратов и в то же время позволят сократить расходы.
Житель Новой Зеландии, отправившись на подводную рыбалку, вероятно, и не ожидал, что сам может стать потенциальной добычей. Впрочем, такой добычей, которая оказалась хищнику не по зубам.
Житель Новой Зеландии Джеймс Грант теперь по праву может считаться крутым парнем. Мало того, что он в одиночку справился с напавшей на него акулой, так потом еще и самостоятельно зашил раны и спокойно пошел в бар выпить пиво. Все началось с того, что 24-летний врач отправился на подводную рыбалку с друзьями на побережье Южного острова. Как раз там на него и напала акула.
Что-то потянуло меня за ногу. Я подумал, что это может быть один из моих приятелей-дайверов. Обернувшись, я увидел большую серебристую морду, смотрящую на меня, а за ней большое туловище. Все, что я мог сделать, это ударить ножом столько раз, сколько получилось. И в конце концов она меня отпустила.
Грант говорит, что не очень хорошо разглядел хищницу, но подумал, что это семижаберная акула. Он считает, что спастись от агрессивной рыбы ему помог и толстый гидрокостюм. Благодаря тому, что в машине рыбаков нашлась аптечка, Грант смог зашить свои раны, а потом пошел с друзьями пить пиво.
Я дал ему пинту пива. Его товарищи смеялись, а он достал большую аптечку и наложил повязку. На ноге с обеих сторон были порядочные дырки.
Нападение акулы не отбило у Гранта любовь к своему хобби. Он говорит, что снова отправится на рыбалку, когда вода станет более прозрачной.
В пятницу наступил Новый год по лунному календарю. Как к этому празднику готовились во Вьетнаме, смотрите далее.
У жителей Вьетнама в преддверии самого главного праздника страны начались новогодние хлопоты. Тет Нгуен Дан, или праздник первого утра. Так называется во Вьетнаме Новый год, который здесь встречают по лунному календарю. Фактически он означает приход весны. Поэтому дома и улицы украшают цветами, хозяйки запасаются фруктами. Все покупают себе новую одежду. Обязательно в доме должны быть веточки цветущего персикового дерева.
Цветы персика символизируют весну, и если они в доме, то значит наступает Новый год. Если нет цветущего персика, то нет весны и нет Нового года.
Наступающего года лошади вьетнамцы, похоже, ждут с нетерпением и ожиданием лучшей доли. Для них лошадь – символ терпения и выносливости. Они верят, что благородное животное может принести счастье и процветание.
Я продала много лошадей в этом году. Это год лошади, и в отличие от года змеи, многие люди хотят купить статуэтки. Лошадь символизирует успех.
Готовятся к Новому году и в храмах, где проходят красочные праздничные церемонии.
Мы молимся в начале весны, чтобы год был хорошим, а в конце года мы благодарим Бога. Это старинная традиция, перешедшая к нам от предков. Я следую ей ежегодно, и мои дети будут поступать так же.
В этом году Новый год по лунному календарю начнется 31 января.
Хорошая новость для поклонников футбола и коллекционеров монет. В Бразилии, где через 5 месяцев состоится мировой футбольный чемпионат, появились памятные монеты.
Бразилия выпустила серию памятных монет, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу 2014. Центробанк создал в общей сложности 9 монет – одну золотую, две серебряные и 6 из медно-никелевого сплава. Самая дорогая, разумеется, из золота. Она обойдется покупателям в 1180 реалов – это 484 доллара США. Серебряные будут стоить 78 долларов, а медно-никелевые – 12 долларов за штуку.
Бразильцы любят футбол, так что вполне уместно отпраздновать это через нашу валюту, зная к тому же, что в Бразилию приедет много иностранцев. Кроме того, это явление сопровождает все последние чемпионаты мира. Каждая страна, где происходило такое событие, также выпустила набор памятных монет.
Каждая коллекционная монета отражает различные моменты, связанные с чемпионатом. На аверсе золотой монеты изображен Кубок мира, который вручают команде победительницы. На реверсе ее номинал 10 реалов, а также изображение футбольного мяча, летящего в сетку ворот. На аверсе одной из серебряных монет отчеканен земной шар, на реверсе карта Бразилии и вокруг достопримечательности 12 городов. В них пройдут матчи турнира. На другой монете запечатлен талисман чемпионата 2014 – броненосец по имени Фулека, а с обратной стороны – футболист, бьющий по мячу. На 6 медно-никелевых монетах изображены различные футбольные приемы.
Думаю, это отличная возможность для тех, кто не знаком с такой продукцией, получить к ней доступ и, возможно, создать коллекцию, начав с монет Кубка мира.
Коллекционные монеты можно приобрести в Центробанке Бразилии или в его отделениях, а также через интернет.
Для кого-то футбол – это просто спорт или зрелище. Но вот истинные поклонники этой игры видят в ней и поэзию, и героизм. Давайте посмотрим.
Футбол – красивая игра. Экспозиция под таким названием откроется в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Куратор выставки, когда-то вдохновленный игрой Пеле, собрал здесь все проявления этого вида спорта – героические, поэтические и даже мифические.
Со времен появления Кубка мира некоторые вещи заставляли меня думать, что я люблю саму игру, но игра, вероятно, имеет более артистичный, интеллектуальный образ.
На выставке представлены и картины известных художников, и скульптуры, и фотографии, запечатлевшие историю футбола. Но многие экспонаты незатейливы, как, например, эти, сделанные из сигаретных пачек. Когда Франклин Сермонс отправился на поиски искусства, посвященного футболу, первым его выбором стал стадион Маракана в миниатюрном исполнении. Именно на нем в Рио-де-Жанейро через 5 месяцев будет проходить чемпионат мира по футболу 2014. Куратор признается, что во время Кубка мира с головой уйдет в это событие. Он говорит, что матчи будут показывать на экранах прямо здесь, в Музее искусств.
Надеюсь, это принесет сюда праздничное настроение, в каком будет пребывать большая часть мира. Лично я буду перед телевизором во время каждого матча.
Выставка «Футбол. Красивая игра» откроет двери 2 февраля и закончится 20 июля, через неделю после окончания чемпионата в Бразилии.
Несмотря на бурные события в Киеве, культурная жизнь украинской столицы продолжает идти своим чередом. Так, на этой неделе киевляне смогли насладиться музыкой других планет. Ее представил российский музыкант Влад Никитин, причем исполнил свою программу на уникальном инструменте верафоне. Что это такое, выясняли наши корреспонденты.
Так звучит вот этот уникальный инструмент. Это подобие стеклянного органа называется верафон, и он, согласитесь, издает поистине хрустальный звук. Солист музыкального коллектива «Хрустальная гармония» Влад Никитин представил под куполом Киевского планетария свой сольный альбом «Парад планет». Хрустальная музыка сопровождается визуальным шоу. Благодаря стеклянному органу можно услышать, как звучит каждое из небесных тел.
Фагор еще давным-давно, да, создал вот эту свою музыку сфер и предположил, что планеты создают вот эти сферы свое звучание, ну, свой звук, свою ноту, свою тональность, и он это слышал.
Музыкант надеется, что на его концерте зрители услышат не только музыку планет, но и самих себя.
Я бы хотел, чтобы люди слушали, как бы забыли о том, кто они, кем они являются, и что они являются частями этой вселенной, маленькими песчинками.
Влад Никитин освоил верафон 5 лет назад. Инструмент состоит из 26 полых стеклянных колб разной длины. На нем можно играть как классику, так и современные композиции. NTD, Киев, Украина.
Озеро в Китае покрылось цветами из соли. Уникальное природное явление возникло в результате необычных погодных условий. Давайте посмотрим.
Удивительное зрелище создала природа в провинции Шаньси на севере Китая. Соляное озеро Юнчен называют китайским «мертвым морем». Недавно необычные для этих мест погодные условия образовали здесь вот такую картину. Поверхность озера покрылась кристаллическими соляными цветами. К озеру тут же устремились люди, чтобы полюбоваться.
До того, как я сюда пришел, я думал, что тут будет все белое и плоское, как снег. Но потом обнаружил, что тут цветы. Выглядит как море мирабелитовых цветов. Это так красиво.
В прошедший сезон дождей в этом регионе осадков было меньше, чем обычно, и воздух стал более сухим. Из-за этого концентрация соли в озере увеличилась. Несколько дней назад температура здесь опустилась до минус 10 градусов, и в результате на поверхности соленой воды образовались уникальные причудливые кристаллы. Озеру Юнчен уже около 5000 лет, его площадь составляет 132 квадратных километра. Содержание в воде соли варьируется от 25 до 30%. Летом люди со всего мира едут сюда лечиться. По оздоровительному эффекту местные воды и грязи сравнимы с израильским «мертвым морем». Вода также не дает человеческому телу утонуть, а в грязях содержится около 20 питательных элементов.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.